Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».
Сегодня мы поговорим на тему «Разрушая валовые жертвенники». Прочтите внимательно вступительный стих 6 главы Судей. «Сыны Израилевы стали опять делать злое перед очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет». Эти слова, сказанные однажды об Израиле, повторялись затем бесконечно о каждом новом поколении, приходившем на смену старого. Во всех предыдущих главах мы постоянно снова и снова находим эти же слова, только в различных вариантах. Вот их суть. «Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам. И воспылал гнев Господа на Израиля и предал их в руки врагов». Первый раз это происходит в 3 главе. В нем мы читаем: «И покоилась земля 40 лет. Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа». Бог предал свой народ в руки врага Моава, как написано, за то, что они делали злое пред очами Господа. И Израиль был в рабстве у этого языческого врага в течение 18 лет, терпя лишение и страх. Далее в 4 главе мы читаем: «Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки Иамина, царя Ханаанского. На этот раз Божий народ был порабощен хананеями». Истинно то, что всякий раз, когда израильский народ был порабощаем, он взывал Господу, и каждый раз Господь в своей верности неизменно посылал им Избавителя. Но как только этот праведный вождь умирал, народ, как и прежде, возвращался к своему греху, и все повторялось заново. Так и в нашем 6 стихе, взятом за основу проповеди, мы читаем: «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет». В этот период времени Израиль постоянно терпел угнетение от своего врага мадианитян. Методично, каждый год, с четким расчетом, мадианитяне совершали набеги на Израиль, отнимая у него урожай и грабя все их добро. Мадианитянские погонщики верблюдов и пастухи выгоняли пастись своих верблюдов и скот на поля Израиля, и те опустошали весь урожай полностью, как саранча. Тех израильтян, кто оказывал им сопротивление, мадианитяне сгоняли с их земель на холмы и в горы. Дело дошло до того, что Божий народ стал искать укрытие в пещерах и рыться в помойках в поисках пищи. И мы читаем об этом: «И весьма обнищал Израиль от мадианитян». Израиль вынужден был все оставить своему врагу: свои дома, свою пищу, свое добро. Они жили как нищие, бездомные и оставленные. И опять, как говорит нам Писание: «И возопили сыны Израилевы Господу». Однако этот их вопль не был воплем покаяния. Израиль вопил из-за притеснения со стороны мадианитян. То был вопль отчаяния, вопль от постигшей их внезапной нищеты, от многих потерь и от неуверенности в будущем. На этот раз, прежде чем послать им Избавителя, Бог послал пророка. Этот человек Божий начал говорить им о причине, почему они оказались в таком стесненном положении. Он указывал им на прошлое, говоря: «Посмотрите на свою историю. Каждый раз Бог избавлял вас из руки всех угнетавших вас. Он вывел вас из египетского рабства. И Он сказал вам не бояться врагов амореев, в земле которых вы живете, но вы не послушались Его. До сих пор вы еще чтите ложных богов». Господь говорил своему народу, по сути, следующее: «С самого начала я говорил вам, не бойтесь никого, кроме вашего небесного Отца. Никакой другой страх да не входит в ваше сердце. Но вы снова не послушались меня. Вы допустили всякому страху войти в ваше сердце, и этим вы вынудили меня отдать вас в руки вашего врага, чтобы таким образом мне привлечь вас к себе». Что же это за зло такое было, в которое Израиль все время впадал и падал? Пророк четко показал Израилю, в чем был их грех. Они забыли заповедь Господа о том, чтобы не бояться богов этого мира. В 10 главе Судей мы видим, как Израиль допустил этот грех, и возопили сыны Израилевы Господу, и говорили: «Согрешили мы пред Тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам». Что имели в виду израильтяне, когда говорили, что служили Ваалам? Стоящее здесь во множественном числе слово «Ваалы» означает всех ложных богов этого мира. Из Писания мы знаем, что Ваал – это демонический дух. Миссия Ваала состоит в том, чтобы лишить Бога всякого поклонения и доверия со стороны его народа. Он выполняет эту свою миссию тем, что сосредотачивает все наше внимание на наших обстоятельствах, отвлекая его от Господа. Именно это и случилось с Израилем. И грех принес с собой горе, разруху, насилие со стороны их врагов, неуверенность. И все это случилось потому, что Бог отнял от них свою защиту. Конечно же, он все еще любил Израиль, но ему пришлось отдать его на произвол его врагу, чтобы пробудить его. Он пытался вернуть их снова под тень своих крыл. Но Израиль не хотел признавать, что причиной их бедственного положения был их собственный грех. Этот народ совершал невероятное, чудовищное, приносил в жертву детей, проливая невинную кровь, все более и более погружался в чувственность и прилеплялся к удовольствиям. И как следствие, бедствия сыпались на него одно за другим. И однако же, ни разу они так и не поняли, что все эти бедствия связаны с их отступничеством. Они просто не могли поверить в то, что Бог мог допускать все это только лишь для того, чтобы привести их к покаянию. Я вижу ту же ситуацию в сегодняшней Америке. Башни мирового торгового центра рухнули. Пентагон горел, но только небольшой остаток в теле Христовом увидел Божью руку во всем этом. Точно так же, как Бог поступил с Израилем сотни лет назад, Он поступил и с нами. Он предал нас в руки врага. Наши грехи отдалили нас от Него, и Он желает снова привлечь нас к Себе. Вы только подумайте. За последние годы Америка пережила огромное количество пожаров и природных бедствий национального масштаба. За это же время мы также пережили резкие изменения погоды, опустошительные наводнения. Японский жук уничтожает сейчас огромные лесные массивы. Мы также пережили эпидемию смертельного западно-нильского вируса. Буквально на каждом шагу эту страну преследует какой-то кризис. И я спрашиваю вас, что может яснее этого указывать на то, что это Бог говорит к нам? А он говорит: «Я хлопаю вас по плечу, пытаясь разбудить вас, но вы продолжаете игнорировать меня. Это только заставит меня хлопать вас еще сильнее». Позвольте мне спросить вас, верите ли вы, что Бог мог остановить тех мусульманских угонщиков самолетов, которые направили самолеты в башни-близнецы? Конечно же, мог. Он разоблачал такие замыслы время от времени, но он не делал этого в 2001 году. Почему? Этим он пытался сказать нам что-то, привлечь наше внимание к себе. Он допустил уничтожение наших символов процветания, так как именно на них наш народ возложил все свое упование, и они были нашей гордостью. Наш президент, лидеры нашего Конгресса и служба безопасности в свое время предупреждают нас: самое страшное еще впереди. Теперь я слышу, как некоторые христиане говорят: «Теперь ждите большего. Это может быть либо бомба в дипломате, либо оспа или сибирская язва, которую распространит кто-то в большом городе. Что бы это ни было, будут тысячи пострадавших. И тогда это всколыхнет всю Америку. Тогда люди поймут, что это Бог зовет наш народ опять к себе. Тогда многие обратятся к Господу». Я так не думаю. И с этим не согласен, и вот почему. Даже если Америка и возопьет к Богу, как это сделал Израиль, Богу все равно будет этого недостаточно. И Израиль громко плакал, взывая к Богу в своем горе. И Бог послал к ним пророка, чтобы показать им, что это их грех навлек этот суд на них, и что теперь для того, чтобы этот плач стал истинным покаянием, Израиль должен признать, что это их грех стал причиной их бедствий. И они сделали именно это, признав, что они согрешили, однако нужно было сделать еще один шаг. Видите ли, даже если мы воззовем к Богу в покаянии, этого будет недостаточно. Это требует еще чего-то от нас. И если это чего-то не сделать, Бог не станет являть мощь своей мышцы и побороть за нас. И мы четко видим, в чем заключается этот следующий шаг. Он заключается в следующем повелении Господа: «Сокруши Ваала». Вот что сказал Господь Гедеону: «Возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем». До этого Гедеон, вероятно, думал, что он покаялся, и этого достаточно. Ведь в конце концов он возвал к Господу, услышал пророческое слово, которое Бог передал Израилю, и ответил на него, вполне признав свой грех. Я наблюдал сегодня такого же рода покаяний среди многих христиан. Во всех церквях люди стоят на коленях и взывают к Богу, и это хорошо. Но согласно Господу, проблема все еще остается, и этой проблемой является этот идол в вашей среде и имя ему. Ваал. Да. Ваал еще очень и очень распространенный идол сегодня. И если мы хотим, чтобы наше покаяние было полным, мы должны свергнуть этого идола. В противном случае, что бы мы ни делали, как бы много мы ни взывали к Богу, как бы ни молились и ни постились, ничто не будет иметь результата до тех пор, пока мы не свергнем этого идола, который держит в плену столь многие сердца. Вы можете спросить, где же этот Ваал? Где вы сегодня видите его проявление? Как может древний лже-бог присутствовать в нашем современном обществе? В Ветхом Завете Ваал представлял собой идола, сделанного из дерева, камня или металла. Его изготавливали в виде человека, по красоте напоминавшего Адониса. Сам по себе этот идол был не более чем простым куском мертвого материала, однако за ним стоял могущественный дух. Невозможно себе представить, чтобы в наш просвещенный век какой-либо интеллигентный человек поклонялся изваянному идолу. Конечно, и сейчас есть еще такие языческие религии, которые в своем служении используют такие изображения, например, буддизм, кришнаиты, но кем бы то ни был этот идол, Ваалом, Буддой или кем-нибудь еще из миллионов индуистских богов, за ним стоит один и тот же демонический дух. И этот дух послан из ада с одной целью – заставить людей сомневаться в реальности Бога. И его сущность проста и понятна. Это дух неверия. Он заражает наш разум сомнениями в верности Божьей. Чрезвычайно опасно заигрывать с этим духом. Если его не изгнать немедленно после первого проявления, он внедрится в наш разум. И как только будут допущены сомнения и страх, дух Ваала сразу овладевает всей душой. Если не обращать внимания на Ваала в дух неверия, он утвердится в разуме и соорудит там жертвенник. Не всякого сомнения – неверие – это идол. Он заставляет вас подчиняться его воле, и он же открывает вашу душу для всякого рода зла. Фактически, этот стих, который мы так часто встречаем во всей книге Судей, «Сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа», говорит не о каком-то большом злодеянии, а о неверии народа. Это ясно проиллюстрировано в 8 главе Иезекииля. Дух Святой провел пророка Иезекииля в видении во святая святых. Он там показал пророку 4 жутких мерзости, которые совершал народ Божий. Затем он показал Иезекиилю еще большую мерзость. И мы читаем. «И сказал мне, сын человеческий, прокопай стену. И я прокопал стену. И вот там какая-то дверь. И сказал мне, войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь. И вошел я, и вижу, и вот... всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом». То, что увидел Иезекииль, привело его в ужас. Лицом к этим стенам стояли 70 старейшин Израилевых и кадили им. Они поклонялись духу, который стоял за этими изображениями. Дух Святой сказал Иезекиилю, «То, что он видит, показывает, что наполняет умы этих старейшин Израиля. И вот о чем думали эти люди». «Не видит нас Господь, оставил Господь землю сию». Возлюбленные, это видение полностью раскрывает нам дух Ваала. В этом видении, которое дал ему Дух Святой, Иезекииль непосредственно увидел, как этот дух устанавливает свой жертвенник в разуме человека и берет над ним контроль. Как следствие этого, старейшины Израиля в своем разуме уничтожили попечение Божье о них. Когда они сравнили свою бедность с видимым процветанием мадианитян, они подумали, где же наш Бог? Наши молитвы остаются без ответа. Мы не видим ни малейшего признака того, что Он печется о нас. Господь просто оставил нас. Сатана выполнил свою единственную сверхзадачу – внедрить в умы верующих мысль о том, что Бог не таков, каким его представляет Библия. Дьявол хочет убедить нас в том, что Бог отнюдь не всеведущий и всемогущий, любящий всех. Он постоянно пытается посеять в нас семена сомнения. Он заставляет нас думать, что Бог не слышит наших молитв, что Он не исполняет своих обещаний, данных нам. И для выполнения этой работы сатана посылает на нас дух Ваала. Дух Ваала всегда присутствует у постели умирающего ребенка или лежащего при смерти члена нашей семьи. Когда мы видим, как страдает близкий нам человек, мы задаемся вопросом о цели Божьих действий, и внезапно страх входит в наш разум. Позднее, когда наступает смерть, это посеянное семя сомнения орошается, и вскоре мы ловим себя на мысли: «Как мог любящий Бог допустить все это?» Месяц назад я слушал репортажи по радио, посвященные юбилею трагедии 11 сентября. Были взяты интервью у сотен людей, и подавляющее большинство сказало, что после этой трагедии они потеряли уверенность в Боге. Типичным ответом был следующий: «Как мог справедливый, любящий Бог просто стоять в стороне и смотреть, как это происходит? Я не могу больше верить в такого Бога, который допускает, чтобы умерло так много людей». Некоторые даже заявили: «Мой Бог умер 11 сентября». Кем бы вы ни были, преданным служителем Иисуса или неверующим, после каждого бедствия, катастрофы или несчастного случая, сатана пускает в вас орды демонических духов, чтобы совершить работу Ваала. Они тут же подступают к вам, шепча: «Где же был Бог? Как Он мог позволить такому случиться?» Сейчас в нашем обществе очень сильно возросла неуверенность в будущем. Уровень банкротств постоянно растет. Рабочие боятся потерять свою работу. Мысли о будущем повергают людей в страх. Говорю вам, именно в такое время, как сейчас у нас, сатана и начинает идти в наступление по всем фронтам. Он хочет внедриться в ваш разум, посеять в нем семена неверия и построить там жертвенник Ваалу. Он хочет, чтобы вы начали сомневаться во всем, что вы когда-либо знали о Божьем Слове. Какое отношение к нам имеет Божье повеление разрушить Вааловы жертвенники? Вы можете подумать: у меня нет никакого идолопоклонства в моей жизни. Как я могу разрушить то, чего нет? Позвольте мне еще раз подчеркнуть: Ваал – это дух неверия. Вы можете покаяться в грехе, взывать к Богу о милости, прислушиваться ко всем пророческим предупреждениям, но если в вашем сердце есть сомнения относительно Божьей верности к вам, то в вас действует дух Ваала. И Бог говорит вам: вы должны искоренить этот дух неверия из своей души. Я думаю, что мы просто не понимаем того, насколько Бог ненавидит неверие в своем народе. Мы просто не видим в нем страшного проклятия, каким Писание его называет. Мы не понимаем, что всякое сомнение, всякая мысль неверия исходит от сатанинского духа Ваала. Пророк Иеремия говорит о неверии как о грехе, который, как написано, написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их. Он говорит далее, что Бог сказал Израилю: «Вы воспламенили огонь гнева моего, он будет гореть вовеки». Каков же был их грех? И мы читаем: «Проклят человек, который надеется на человека и плоть свою делает опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь». Отметьте у себя эти сильные слова, а мы пока снова вернемся к Гедеону. Вот перед нами человек, который возвал Господу, которому было дано сильное пророческое слово и который послушал эти слова. И все же Гедеон таил в себе сомнения и страхи. Почему? Отец Гедеона построил жертвенник Ваалу на принадлежащей им земле. Это была простая статуя, сделанная из дерева, но дух, который стоял за ней, возвел твердыню в сердце Гедеона. Каждый раз, когда Гедеон проходил мимо этой статуи, голос этого идола говорил к его сердцу: «Взгляни на свою бедность, свои трудности, свои неудовлетворенные нужды. Где же Бог?» И этот идол стоял и говорил то же самое каждому израильтянину, кто взирал на него: «Бога нет с тобой, ему не до тебя. Он слишком занят делами мира, чтобы заботиться о пропитании и защите вашего маленького народа. Бог оставил вас». Но вот в 6 главе Судей ангел приносит следующее слово Гедеону: «Господь с тобою, муж сильный». Бог произносит здесь всего 5 слов, и первые 3 относятся не только к Гедеону, но ко всему его народу, включая сегодняшнюю церковь. «Господь с вами, Господь здесь в сущности говорит: это обещание, это все, что тебе нужно. Я с тобой. Возлюбленные, эта истина должна стать фундаментом, самой основой нашей веры. Через что бы мы сейчас ни проходили, какие бы трудности, трагедии, болезни, бедность, искушения не сыпались бы на нас, это обещание нашего Отца остается неизменным. Я с вами. Во всех наших испытаниях, особенно когда смущение и страх готовы вот-вот сломить нас, мы должны прилепиться к этому слову. Мы должны воскликнуть в вере: «Я знаю, что Ты со мной, Господь, а если Ты со мной, то кто может быть против меня?» И все же, когда Гедеону явился ангел Господень, в его сердце пребывал дух неверия. Он ответил ангелу: «Если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где Его чудеса, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел наш Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Мы уже где-то слышали нечто весьма похожее на эти слова Гедеона, не правда ли? Он говорил то же самое, что наполняло умы тех 70 старейшин из видения Иезекииля. «Не видит нас Господь, оставил Господь землю сию». Они сказали себе: «Да, Бог есть, Он существует, и Он есть Создатель всего, однако Он нас не замечает, не видит, в каком мы положении сейчас находимся. Он оставил нас». Бог уже дал повеление Гедеону: «Иди и освободи Израиль, я буду с тобою». Однако в сердце у него было что-то, с чем нужно было покончить прежде. Господь сказал Гедеону: «У тебя все еще есть сомнения в том, что я с тобою. Это идолопоклонство, Гедеон. Это дух Ваала. А теперь пойди, возьми у отца твоего быка и с его помощью свали этого идола. Затем выруби все деревья в роще и из них построй новый жертвенник. Ты должен будешь сжечь идол твоего отца на этом жертвеннике. И я хочу, чтобы ты поверг на землю этот символ неверия и уничтожил его окончательно». Почему Господь избрал именно этого, неверующего по сути человека, чтобы уничтожить Ваала? Это явно был акт милосердия Божия. Перед нами был человек, имевший сильные сомнения, с трудом веривший даже в то, что Богу не безразлично. Он был настолько полон неверия, что мог сказать даже ангелу: «Бог оставил нас». И он время от времени испытывал Бога, однако в каждом случае Бог отвечал на сомнения Гедеона. Приведу вам пример. Позднее, перед тем, как Гедеон должен был вступить в сражение, он испытывал Бога. Положение Израиля казалось безнадежным, поэтому Гедеон молился: «Господь, покажи мне, действительно ли ты будешь с нами в этом сражении? Сегодня вечером я положу на траве немного овечьей шерсти. Если эта шерсть будет мокрой, а трава вокруг нее сухой, то из этого я узнаю, что ты с нами». От такой дерзости Гедеона может захватить дух. Однако на следующее утро Гедеон увидел, что трава была суха. Когда он поднял шерсть, она вся была пропитана влагой, так что с нее капало. Все это было в точности так, как он и просил. Большинство из нас ведет себя как Гедеон. Бог постоянно подкрепляет нас в каждом испытании, избавляя нас от каждого из них и заботясь о наших нуждах. Но затем приходит еще одно испытание, и мы тут же говорим: «Господь, это мое самое большое испытание. Такого у меня еще не было. У меня есть сомнения». Есть ли в вас какая-либо доля неверия? Задаете ли вы, проходя через трудности, Богу вопросы такие, как, например: «Где ты, Господи? Разве ты не видел моих слез? Где хоть какой-нибудь признак того, что ты со мною в моем испытании? Или ты разве оставил меня? Разве не трогает твое сердце моя вера? Почему ты не хочешь снять с меня эти бремена?» Господь нисколько не осуждает и не умоляет человека за то, что у него бывают периоды страхов и сомнений. Дело в том, что Бог знал, что сомнения Гедеона не были обвинениями. Это были вопросы. Гедеон просто искал на них ответы. Говорю вам, Бог милости, который пришел к неверующему Гедеону и призвал его к действию, хочет сделать то же и для вас. Он запланировал для вас больше победы, и Он хочет сразить всех ваших врагов в вашей жизни. Поэтому Он желает дать вам свою власть и силу, чтобы вы могли разрушить всякую твердыню, всякое сомнение, всякий страх, всякую мысль неверия. Господь положил мне на сердце сказать, что Он скоро начнет проводить особую работу в жизни многих христиан.
он планирует провести их к самой крупной и важной победе, какую когда-либо они имели. Он уже вводит их в новые сферы мира и покоя во Христе, и скоро он явит свою мышцу, борясь за них. Я верю, что это Божья цель и предназначение для многих тех, кто слышит эту проповедь. Он желает сделать в вашем сердце нечто новое, но прежде вы должны сокрушить всякую мысль сомнения и низложить в себе всякий страх. Бог желает, чтобы вы полностью низложили в своем сердце дух Ваала и начали жить и говорить в вере. Господь даст вам могучего вала, как Гедеону, чтобы с его помощью свалить этого идола. Он даст вам силу и власть Святого Духа. Поэтому можете предупредить своего врага. Бог со мной, дьявол. Ты не можешь причинить мне вреда, и ты не можешь остановить его планы для моей жизни. Господь запланировал для меня победы впереди. Аминь.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».